Глава 27. Трудности придворного лавирования. Впрочем, долго мучиться в догадках не пришлось. Секунд через 20 один из монстров издал резкий звук, подозрительно похожий на хрюканье. И вслед за этим десятки монстров, забыв обо всем, ломанулись в нашу сторону. Увидел над ближайшим описание. «Адские свиньи. Тип добычи очень редкий. 305 уровень. 5300 единиц жизни. Не будь указаний Хансина, я бы принялся бомбить их валунами. Но раз они были, тут же возвел между ними и нашим отрядом стену из 5-2-метровой высоты валунов. А уже затем начал ронять на них валуны. Другие члены команды разразились серией заклинаний. Засверкали вспышки самых мощных заклинаний — армагеддонов. Враг был очень близко, вблизи это заклинание производит особо сильное впечатление. А уж несколько одновременно, так и подавно.
«Стену с другой стороны!»
— крикнул китаец, удивив меня. Никаких врагов с той стороны принц не показывал. Но раз надо, сделал. Парой секунд позже ситуация резко изменилась. Огромные монстры появились справа, как ниоткуда, тут же уткнувшись в мою стену. Валуны зашатались от их натиска.
«Стены спереди и сзади!»
— скомандовал клан-лидер. Скастовал, и опять вовремя, устав сражаться с каменными стенами, адские свиньи решили обогнуть стены по бокам. Но из-за моих усилий мы оказались в надежном укреплении. С виду монстры выглядели так, словно каждый весит не меньше тонны. Но все же это было слишком мало, чтобы опрокинуть прямоугольные камни весом в 4 тонны, стоящие плотно друг к другу.
«Супер! Трой!»
— довольно крикнул Хансин. «Раньше на этой стадии приходилось жертвовать 5-ми, чтобы прорваться дальше. Да и иногда кто из отряда и погибал. А теперь другое дело». Находясь за надежной стеной, мы за несколько минут угробили 3,5 десятка адских свиней. Ни один из монстров не пожелал отступить. Как и обещал Хансин, Галатиану дали добить тяжело раненых монстров. Пока собирали трофеи, я увидел, откуда справа неожиданно появились монстры. За плотными кустами оказался выход из узкого оврага, так густо заросшего зеленью, что даже принц сверху его не увидел. Но ясное дело, Хансин о нем знал по прошлым посещениям данжа. Заметил, что Хансин и еще один игрок тоже, как и я, используют манохранилище. Они тоже обратили внимание не только на мой аналогичный им способ пополнения маны, но и на приспособу, сделанную ликвелом для сбора использованных манохранилищ. У них были похожие устройства, но они заметили, что мое явно удобнее. Завязали разговор об этом, закончившийся моим обещанием помочь им приобрести такие же приблуды. Через несколько минут спокойной ходьбы местность пошла вниз. Но я, подняв принца повыше, видел, что это ненадолго. Если мы продолжим идти по тому же маршруту, то вскоре опять пойдем вверх и окажемся на небольшой горе. Увидел впереди нового потенциального противника, о чем тут же доложил Хансину. «Стадо кабанов. Выйдем на него минут через 20-30. Размер твари обычный, но их 2-3 не меньше.
И вот там ты снова нам очень пригодишься», — сказал китаец.
Так и оказалось. С расстоянием я не совсем точно рассчитал. До раскинувшегося на всем протяжении подъема на гору огромного стада мы добрались только через 40 минут. В самой нижней точке маршрута оказалось небольшое болотце, идти по которому было очень муторно. Так-то оно было неглубоким, не утонешь, но ноги увязали по щиколотку. Кабаны, откормленные, мощные, до 300 килограммов каждый, рванули на нас в атаку, едва мы подошли на 50 метров. Стены я скостовал быстро. Хансин и рта не успел открыть, как я принялся за работу. Ну, а затем мы принялись уничтожать все стадо. Как и в случае с адскими свиньями, могучие в самом расцвете сил кабаны, несмотря на избиение и полную невозможность для них достать нас за каменной оградой, спасаться бегством не стали. Так на месте все и погибли. Раки в моем морском данже были явно поумнее. Твари были живучими и скоростными, так что дело затянулось. Трижды пришлось обновлять каменный забор, чтобы не остаться без защиты. Но все же врагов мы перебили и, собрав трофеи, отправились дальше. Причем Хансин вел нас вперед уверенно, значит, маршрут знал. Как же они, когда я не принимал участия в экспедиции, смогли всемером одолеть оба встретившихся нам стада? Уворачивались, что ли, и убегали, кастуя на бегу заклинания? Но какая скорость и ловкость нужны, чтобы справиться с таким сильным противником? В следующий раз Хансин отдал нам команду остановиться, когда мы добрались почти на вершину горы. Перед нами был узкий проход в каменном склоне, едва-едва по ширине протиснуться боком одному из нас.
— Так, Галатиан, пришел твой час, — сказал клан-лидер. — Ты лезешь туда и стараешься забраться как можно глубже. Когда дальше уже никак, вот, держи.
Китаец протянул Галатиану что-то вроде резиновой клизмы с костяной насадкой.
— Мне надо будет промыть себе кишечник?
— недоуменно спросил Галатиан. Хансин, я так понял, специально сделал паузу, рассчитывая на подобный вопрос. Китайцы заржали, а он пояснил.
«Это штука, чтобы подать сигнал в то самое мгновение, когда ты не сможешь дальше пробиться. Сожми ее и кастуй свой навык, по которому все наши заклинания сработают вокруг тебя. Только не тяни время. У нас осталось всего 11 минут, чтобы обчистить эту нычку».
Галатиан, кивнув, кинул мне свою сумку, взял звуковую клизму и начал протискиваться в расщелину. Дело у него шло бодро, из нас семерых он был самым худым. Вскоре он скрылся из виду за поворотом.
«Так, по звуковому сигналу кастуем Армагеддон», — на всякий случай еще раз пояснил Хансин.
Я молча кивнул, прислушиваясь. Сигнал, пронзительный писк, ждать себя не заставил. Видимо, там за поворотом не все просто было. Кастуем Армагеддона, и спустя секунду в направлении, в котором ушел Галатиан, как следует громыхнуло, а из расщелины полыхнуло пламенем.
«Все, теперь бегом за мной!»
— довольно скомандовал Хансин, начав протискиваться в расщелину. Я шел последним, держась сразу за спиной пятого китайца. Едва мы свернули, как впереди снова загромыхало, а затем я неожиданно для себя вывалился из узкой расщелины в широкий проход. Стены еще дымились после недавнего использования мощных заклинаний, а по центру прохода лежало тело Галатиана, вокруг которого громоздились грудами какие-то небольшие зубастые монстры. И было их тут чуть ли не с 2 сотни штук. Трехметровой ширины проход в скале заканчивался через 40 метров тупиком.
«Гир, бегом ищи тайники!»
— скомандовал радостно Хансин одному из своих людей. Тот помчался по проходу, внимательно осматривая стены. Остальные члены команды принялись лутать мелких хищников, а клан-лидер мне начал объяснять.
3 раза пытались взять штурмом эту сокровищницу, и каждый раз облом. Протиснуться может только один, а тут пара сотен этих мелких кусачих тварей. Начинает обгладывать еще когда даже не полностью успеваешь протиснуться. И один Армагеддон за раз не рулит. А этот скилл Галатиана, то, что доктор прописал. Одновременно 6 Армагеддонов, и большинство этих тварей как раз и хватило.
«А как вы вообще оказались в этом тупике? Что в нем такого особенного?» — спросил я, решив пользоваться моментом, пока китаец так доволен жизнью. — Авось, что интересное расскажет. Потому что для меня вопрос закономерный. Данж открывается на окраине огромного города, который выглядит очень перспективно с точки зрения поиска сокровищ. Окажись я сам впервые в таком данже, непременно полез бы обыскивать здание в поиске ценных трофеев. А тут совершенно другая стратегия. Идти прочь от города, сражаясь с мощнейшими монстрами, и во что бы то ни стало рваться попасть в какой-то тупик. Причем данж нашли буквально несколько дней назад по моей наводке. А здесь обламывались уже 3 раза, пока меня не позвали. Так что мне было очень интересно, и я имел основания для такого вопроса. Хансин, видно было, на секунду заколебался, но потом все же ответил.
«Всего сказать, конечно, не могу». Но ты сам знаешь, что есть разные редкие скиллы. Представь, что, попадая в данж, ты знаешь, куда примерно идти, чтобы найти в нем самое ценное. Не до метра, но само направление.
Ха! Не может сказать всего. В принципе-то все и сказал. У одного из его людей есть навык или заклинание, позволяющее понять, где в данже находятся самые ценные сокровища. И дальнобойное заклинание, несколько километров минимум. Однозначно хочу такую фичу себе. Это бомба. Между тем, обратил внимание, что времени у нас осталось не так и много, а китайский спец по тайникам пока так ничего и не нашел. Решил тоже выпендриться, проверив, может, мой крот что подскажет по конкретному местонахождению сокровищ, к которым мы так рвались. В принципе, заклинание это родственное тому, что есть у китайской команды, только жаль не такое серьезное по дистанции. Скостовал крота. На карте засветились 8 красных огоньков. От 3 из них я сразу отказался. Были расположены они далеко, и по описанию было понятно, что это 2 самородка и драгоценный камень. А вот 5 огоньков, что высветились компактно за нашей спиной, прямо возле расщелины, в которую мы все протискивались, мое внимание привлекли. Явно детали одного комплекта, судя по описанию. «Времени у нас осталось мало, а твой боец не там сокровища ищет», — сказал я клан-лидеру максимально дружелюбно. «Позови его, пусть вернется, сокровище здесь». И я тыркнул пальцем в стену позади нас. Хансин посмотрел на меня недоверчиво, но своего спеца к нам подозвал. Надо отдать ему должное, когда он приблизился к тайнику на 2 метра, то тут же сделал стойку, явно его учуяв. А затем бросился к стене и одним мощным ударом молота выломал тонкую стенку, за которой был тайник. Все 5 предметов — меч, кинжал, панцирь, копье и браслет — со звоном посыпались ему под ноги. «Уникальный комплект. На силовика. Допы неплохие, богато украшен», — довольно сказал Гир. «Джекпот наш. 1045 точно стоит». Члены команды радостно закричали. Приз был крутой. Трофеи со всей пережитой ранее живности тянули только наполовину этой суммы.
В совокупности с этой находкой данж был чрезвычайно профитным.
Челюсть Хансина отпала еще когда оружие посыпалось на землю. Он смотрел то на найденный тайник, то на меня. По взгляду было видно, что моя ценность в его глазах прямо сейчас подвергалась переоценке. И явно в лучшую сторону. Мыслительный процесс еще шел, когда Гир, собрав оружие в охапку, спросил нас.
«Кстати, я-то, понятно, случайно мимо проскочил. А вы-то как нашли этот тайник? Тоже скилл какой-то?»
«Есть кое-что», — застенчиво ответил я. А сам, подумав немного, решил все же забрать кротом и найденный при помощи этого заклинания драгоценный камень. Судя по описанию, он не обработанный, значит, проклятым быть не должен. В хозяйстве пригодится. Хансин так ничего мне не сказал, пока мы были в данже. Только бросал на меня загадочные взгляды. Но когда мы вышли из данжа, сказал.
«Надо будет с тобой как-нибудь посидеть за чашкой чая, обсудить направление возможного сотрудничества».
Уговорились, что нашу с Галатианом долю за данж он перекинет на наши счета после общей оценки добычи. Вернулся в Бантосу. Дождался, когда Галатиан вернется с круга воскрешения.
«Ну, я доволен. Взял 4 уровня за данж, и дебафы не очень серьезные», —
сказал он, едва появился на пороге.
«Сработал мой трюк».
«Да, 6 армагеддонов сделали свое дело, охрану перебили», — подтвердил я. «Там уникальный сет лежал, небольшой, но дорогой».
«Ну, тогда точно не зря сходили»,
— обрадовался Галатиан. Двигался Галатиан довольно шустро, значит, помер от кровотечения, будучи закусанным до смерти теми мелкими гадами, которых не получилось сразу прибить 6 армагеддонами. Дебафы после смерти от кровотечения самые легкие, кости-то не повреждены. Вспомнил, кстати, что пятачки у тех мелких кусачих тварей тоже были. Так что не зря данж носил такое пятачковое название. Все монстры были явно родственниками. Может, и не в одной луже валялись, но общая стилистика выдержана. Решил, что самое время продолжить прокачку в устричном данже. И начал прикидывать, сколько бойцов стоит брать с собой. Максимум был понятен — 4, кроме меня. Но потяну ли я максимум?
Правильно ли я понял, что гигантский моллюск появится, только если хапнуть больше 3 устриц за один заход в море? Но мои размышления были прерваны. Оправившийся после 2 дней свадьбы Перфундар созывал очередное совещание. Хорошо, хоть Анфира я из Бантоса отправил, а скоро усилиями китайцев найденную им базу зачистят. На совещании король вновь заявил, что войска выступать готовы, и тут же удивился, что Анфира нет. «Ищет, Ваше Величество, врагов, на которых можно напасть», — тут же пристав доложил я.
«Что, совсем ничего нет?»
— удивился Перфундар.
«Тщательная разведка показала, что ранее найденные базы противника разгромлены другими врагами», — с сожалеющим выражением лица сказал я. «Вот Анфир не спит, не ест и ищет новые».
«Ничего, и так бывает».
Как-то слишком уж легко смирился король, вызвав у меня определенные на этот счет подозрения. И не зря. Помолчав минуту, он просиял и заявил.
«Картограф докладывал мне несколько дней назад, что туннели в основной мир захвачены нечистью. Вот на их освобождении выступим. Благородное дело!»
«Ну, блин, приплыли. Благородное и самое, что ни на есть, похоронное для нашей армии дело. Туннели, небось, набиты тысячными отборными отрядами армии Ада, и то не факт, что именно они нас и убьют. Такое стратегическое место должны обязательно отслеживать и кровавые колдуны, и ассасины, и овиллы. Так что начнут нас убивать отряды армии Ада, а вот добить могут уже совсем другие враги. Впрочем, какая разница? Исход этой авантюры может быть только один». Заметив мое крайне мрачное выражение лица, король удивленно спросил меня.
«Господин барон, а что вы так грустны? Разве к этому славному подвигу есть какие-то препятствия?»
«Так свадьба же», — сказал я с тупым выражением лица.
«Так прошла же свадьба», — удивился Перфундар.
«И ведь верно он все сказал. Прошла уже моя свадебка, больше ей не отмажешься». И тут мне в голову вдруг пришла идея. И какая идея! «Так то была моя свадьба, а нам нужна ваша свадьба, Ваше Величество». Твердо сказал я, «не делай это, что вы без жены. Военный промысел — дело рискованное. Последний монарх в этом мире. Ваша линия ни в коем случае не должна пресечься. Это ваша ответственность перед предками и перед потомками. Представьте, если что с вами случится. Все монархи в параллельном мире станут внешними и будут преследовать не интересы уцелевших местных жителей, а сугубо свои интересы». Перфундар замер на месте, словно пораженный молнией. Но видно было, что он думает, и очень даже напряженно. А затем он глянул на меня пристально, и тут же выскочило уведомление. «Король Перфундар просит вас найти для него невесту, достойную по своему происхождению статуса его жены. Награда. 30 000 опыта, 15 000 золотых, плюс 10 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором, титул графа. Срок выполнения задания 5 недель с момента принятия. В случае провала задания репутация станет отрицательной». Не задумываясь, щелкнул «принять», ибо в чем был смысл городить огород по этому поводу, если сейчас идти на попятный? Но тут же задал логичный вопрос. «Ваше Величество, а какую невесту вы сочтете достойной?» Перфундар ответил, даже не задумываясь.
«Благородное происхождение, чтобы предки были не ниже графского уровня. Естественно, одной с нами расы, из гномов. Ну и сам понимаешь, внешность тоже важна. Вот твоя супруга, скажем, прекрасно выглядит, даже когда вся чумазая вечером вместе с тобой возвращается в Бантосу. И мне такую же красотку подыщи. Только из нашего народа».
Нифига себе запросы у последнего короля в опустошенной свирепыми захватчиками стране. И что-то мне совсем не нравится такое упоминание Адельхейд.
Лестно, конечно, но слишком уж переходит некие рамки, словно перфундар, будь у него возможность, тут же наложил бы лапу на мою супругу. Хотя, слава богу, такой возможности у него нет. Что верно, то верно. Чем отчаяннее положение у любого короля, тем более договороспособным он становится, и тем легче с ним иметь дело. Я вполне мог себе представить ситуацию, в которой встретился я с перфундаром до вторжения армии ада, когда у него были десятки тысяч подданных, меня могли по его приказу убить, чтобы сделать из Адельхейд наложницу в королевском гареме. К счастью, опасениями на такую тему сейчас можно не заморачиваться. Королю я сейчас слишком нужен в его бедственной ситуации, чтобы играть в такие тупые игры со мной. А невеста должна быть местной уроженкой или, может быть, из основного мира? Решил уточнить я.
Да и не имеет значения, честно говоря, если она отвечает другим условиям.
Улыбнувшись, ответил мне король. На этой позитивной ноте совещание было объявлено оконченным. Все шустро разошлись, по хорошему настроению других участников совещания я понял, что длительная отсрочка атаки на туннели вызвала радость не только у меня. Большинство присутствующих сообразили, что идея короля чрезвычайно авантюристична. Вернувшись в таверну, я первым встретил Галатиана и тут же ему про все произошедшее и рассказал.
«Смотрю я на тебя, Трой, и понимаю, что ты большого ума человек», — сказал Галатиан, качая головой. «Короля-то ты притормозил, это верно. Но как ты планируешь выкручиваться? Отрицательная репутация с королем — это же высокий шанс, что всю нашу банду попросят из Бантоса на улицу».
«Есть такое, конечно, но у меня теперь есть 5 недель». А если бы не придумал, то через часик все уже бы маршировали на верную гибель, — ответил я. Король-таки придумал очень меткую идею, из-за которой мы бы гарантированно свернули шею.